уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Сергей Калашников, первый зампред комитета Госдумы по эконом-политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс, плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте сейчас не про экономику, а, наверное, про те политические события, которые происходят в нашей стране, которые многие увязывают с экономикой, потому что вот уже и санкциями грозят на Западе, значит, за историю с Навальным. В общем, все ожидаемо довольно-таки. С вашей точки зрения, какие вызовы стоят перед властями в связи с событиями последних двух недель?
Ну, это прежде всего та политическая ситуация, которая складывается последние...
Чуть поближе к микрофону, будьте добры.
Это прежде всего та политическая ситуация, которая складывается... И, в общем-то, достаточно жесткая реакция Запада. Начиная сразу после прибытия Навального в страну, Запад однозначно обозначил, ну, свою более жесткую позицию, не просто угрожая санкциями, а формируя такое, как бы, такое тотальное наступление. То есть, конечно же, у Запада есть определенные рычаги, хотя они не пойдут на пользу и экономике Запада, но для нас они будут гораздо более тяжелые. Прежде всего, это касается, конечно же, не санкций по отношению к отдельным людям и даже к отдельным организациям. Это речь идет прежде всего о возможностях Запада очень сильно ограничить возможности российской экономики, поскольку она тоже вплетена в общеглобальную экономическую систему, ну, например, очень существенно перекрыв платежные механизмы и вообще банковский рынок.
А вы думаете, что эту угрозу со свифтом, ее же обсуждают, по-моему, едва ли не с 2014-2015 года, но вы считаете, что история с Навальным, это как раз она может к этому привести?
Я не могу прогнозировать, я могу сказать одно – все те санкции, которые были до этого, они были, как бы вам сказать, рутинными. Мы такое уже проходили во времена Советского Союза, это проходила Куба. Риторика сейчас руководителей на Западе, многих руководителей на Западе, стала более однозначной и более жесткой. Может быть, ничего и не последует, но то, что как бы изменилось отношение, это, ну, чувствуется по последним публикациям на Западе очень сильно.
Но и еще это ведет за собой невротизацию некую. Люди смотрят на доллар, биржа тоже себя ведет не очень хорошо.
Ну, вы знаете, этот вот важный абсолютно для биржи и для рынка фактор, субъективно-эмоциональный, я бы не стал ему придавать значения в связи с западными санкциями. Дело в том, что большинство людей живет же вне всей этой системы. Они не помнят, что они не знают, что такое Дон Джонсон, они не знают, какие котировки идут, почему серебро вдруг скакнуло вверх. Они им потом... это без разницы.
Они цены в магазинах
они не торгуют. Увидят. Да, вот единственное, что видят люди, это то, что цены в магазине, и они знают, что любые катаклизмы ведут к одному – повышению цен.
Соответственно, вот есть такая ситуация. МИД российский говорит, что западным странам, вы занимаетесь своими делами, вообще не нужно вмешиваться, зачем вы вчера приехали на это выездное заседание. Мосгорсуд, ну, делегация дипломатов была, я думаю, вы видели на самом заседании, из ряда посольств. Вот. Но вызовы встают внутриполитические. И как вам представляется сейчас задача для российских властей решить какую-то внутриполитическую ситуацию и как-то это, действительно разрешить эту ситуацию? Вот. Или же сосредоточиться на тему, а как наладить отношения на Западе? И можно ли это разделять?
Нет задачи наладить отношения на Западе.
О, интересно.
Нет, ну а что здесь интересного? В мире идет жесточайшая, в том числе и геополитическая конкуренция. Так. Друзей ни у кого, ни у нас, ни у Америки нет. Все, особенно успешных, не любят. Поэтому ориентироваться на хорошие отношения – это полный непрофессионализм. Речь идет о другом. О взаимовыгоде и о взаимоприемлемости. Какой бы ни была риторика, а СНВ-3 переподписали, потому что это объективная реальность безопасности. Конечно же, все проблемы – это внутренние проблемы. А все то, что говорят, вот англичанка гадит, Америка во всем виновата, ну, это просто пропагандистский шум, чтобы не говорить о том, что мы где-то что-то не доглядели, что-то не доделали.
Мы отказываемся в субъектности тем самым.
Какой субъектности? Субъектность – это наша страна и наш народ, который, к сожалению, плохо живет, в отличие от других народов, которые, а мог бы жить лучше значительно.
Или же будет жить еще хуже, если мы допустим что-то. Это же тоже звучит.
Конечно, но мы допустим это не на внешнем периметре. Что бы мы ни допустили, все будет рассматриваться с одной стороны, снижает это нашу конкурентоспособность или нет. Угу. Мы можем допустить во внутренней политике. Ничего нельзя сделать, даже делая очень глупые заявления во внешней политике, потому что внешняя политика не ждет от нас ничего хорошего. Вы понимаете?
Понимаю, конечно.
И не реагирует на все слова, реагирует только на дела.
Реагирует на дела или же следует своим, например, каким-то установившимся
догмам?
Совершенно
верно. У каждого есть свои цели, свои задачи, своя миссия. Вот Америка, например, решила, что ее миссия всем рассказать, что такое американская демократия.
Экспортировать ее.
И должен сказать, что весь мир без всякого удовольствия это воспринимает, не только Россия.
Так.
Но не Америка виновата в том, что у нас что плохо живем.
Но здесь тогда другой момент. Я понимаю, что с точки зрения, как бы, ну, наверное, государственного устройства, чем более прочная внутренняя ситуация, тем, соответственно, меньше каких-то авторшоков от попыток, соответственно, шатать режим
извне.
Совершенно
верно. Начиная со времен Великой Французской революции, сплоченность нации как фактор, скажем так, эффективности государства вовне, стало таким, ну, как бы определяющим понятием. Действительно, стабильное государство, сплоченное государство, извне победить никак нельзя. И в общем-то, и ущемить его нельзя. 146 миллионов, огромный рынок, огромные ресурсы, огромные возможности. Понимаете, если кому-то что-то надо, например, нефть или газ, будут покупать независимо, как они к нам относятся. Но для этого у нас здесь проблем не должно быть.
Тогда другой момент возникает. Насколько серьезная проблема, вся история с Навальным, с судом для стабильности вообще политической ситуации в России?
Вы знаете, ответ очень непростой по одной простой причине. Что и да, и нет. Угу. Что я имею в виду? Безусловно, сама ситуация вокруг Навального для абсолютного большинства жителей России, мне кажется, незначимая. Она незначима, потому что, ну, какое дело кому до Навального и то, что он говорит? То есть, незначительно. Сидит ли он, или за границей он, или еще где-то. Совсем другое дело, что Навальный после этих событий стал символом протеста. А вот протест в душах людей очень сильно сформировался. Протест должен быть опредмечен. Я не могу выходить с лозунгами справедливого правосудия. Оно мне не нравится, допустим. Потому что справедливое правосудие скажет, а где ты видишь несправедливо? Укажи конкретное дело. И вот появляется это дело. То есть Навальный становится символом. И в этой ситуации, в общем-то, без разницы. В тюрьме еще даже, скажем так, его сила увеличивается. Он становится таким пострадавшим символом.
Но какая...
И это, конечно, может привести к серьезным деструктивным последствиям.
А есть ли механизмы, хорошо, канализации этого протеста? Есть группа людей, которые выходят именно за Навального, но, как вы говорите, если он стал неким катализатором, соответственно, это люди, которые там, а я недоволен, что у меня зарплата маленькая, а я заодно тоже пойду выйду. Ну,
что-то угодно. Конечно же, есть. Общество весьма-весьма манипулируемая субстанция. Я всем напомню декабрь, 31 декабря 1999 года. Угу. Как все ругали Ельцина. Вышел Ельцин на экран телевизора и сказал: «Простите меня», и все. Абсолютное большинство людей тут же его простило.
Вы думаете?
Безусловно. Воодушевилось, да что сейчас начнется новая жизнь.
Серьезно? Вы считаете, что
я
простили?
Я считаю, что да, но это социология тех лет показывала.
Я просто смотрела, ну, это не репрезентативно, mm-hmm. конечно, но высказывание как раз позавчера, когда у него был юбилей, людей... И там делились, кто-то написал, что, значит, восхищаться Ельцином или там грустить о нем могут только его родные и близкие, а для всех остальных это, в общем, там, человек-монстр.
90 лет, но не нужно забывать реакцию людей 20 лет назад, 22 года назад, и реакцию людей сегодня. Мы ведь оцениваем все с сегодняшней колокольни.
Ну да.
Я, например, слышал и другое, что самый большой грех Ельцина да. – это то, что он оставил Владимира Владимировича своим преемником. Я и такое слышал. Вот в ТикТоке, по крайней мере, и так далее. Вы понимаете, это сегодняшний взгляд. Но тогда это был достаточно большой, ну, как бы такой внушающий оптимизм фактор.
Что ушел, и... признал ошибки какие-то,
да, да, и что начнется новая жизнь. И сейчас... Что бы мы ни делали, но если не будет реальных изменений к лучшему, то просто противостояние народа и власти будет увеличиваться, независимо, есть Навальный, нет Навального, потому что это проблемы народа, людей конкретных, несправедливо. Я вот сегодня разбирал с утра почту, которая пришла как к депутату, ну какое количество несправедливости в стране, ну почему не... И у меня проблема, как у депутата, а к кому обращаться? Вот я из письма человека, при всем понимаю, что он как бы односторонне излагает, так. вижу, что есть проблемы, есть несправедливость, не исполнено решение суда, совершенно странное решение суда, игнорируются реальные преступления. Но я не знаю, куда это все послать, потому что человек говорит, вот мне из одной прокуратуры ответили, из другой, что проблем нету.
У меня был тут на днях один из политологов, который говорил, что как раз тоже про канализацию протеста, вот про все это говорили, значит, как добиваться справедливости? Он говорит, ну, для начала начните писать депутатам Государственной Думы. И тот в эфир пришел депутат Государственной Думы, говорит, а я вижу это, но я не знаю, куда идти и где бороться за это, где ее отстаивать.
Совершенно верно.
Это замкнутый по ряду круг писем какой-то.
Я отложил их, потому что я не знаю, куда их... С кого спросить, чтобы навести порядок?
Но, казалось бы, ваше, значит, громкое имя депутата должно, наверное, кого-то охладить в пылу нарушения прав человека.
Я не первый день депутат.
Это
и
правда.
Все эти механизмы хорошо знаю. Если я хочу навести порядок в нижестоящего чиновника, я пишу его самому высокому начальнику, и пока это письмо до непосредственного начальника этого чиновника найдет, все, как говорится, поставят галочку, и он не захочет связываться. Но есть ситуации, когда не на что жаловаться, не на кого жаловаться. Вернее, скажем так, я неправильно сказал, некому жаловаться. Но если есть ответ Верховного суда, ответ Генеральной прокуратуры, куда я могу обратиться?
Ну, это да. Давайте, кстати, вот сейчас так или иначе связывают события текущие с тем, по крайней мере, как некоторых людей пугают там 90-ми годами, молодежь, например. Вот, давайте так, вот мне, я зацепилась за ваш тезис, что простили Ельцина, так как 3 дня назад о нем вспоминали. Давайте так, вы Бориса Ельцина простили, 134-21-35, будет наша современная такая социология радиостанции. Вы простили Бориса Николаевича Ельцина, 134-21-35. Вы его не простили и продолжаете за что-то винить. 134-21-36. Так, кто-то тут пишет, мне есть дело, когда воруют на самом верху, как реагируют там наверху и на расследование ФБК, которое признано иноагентом, говорит Юрий Л.
Я не понял, что...
Ну, имеется в виду, что человеку все равно есть дело до того... Вы сказали, что большинство людей нет дела до Навального, а вот Юрий пишет, а мне есть дело.
Ну, не всем, ну, Юрий, дорогой.
Не всем, да.
Конечно же, не всем. Наиболее социально активная часть общества, конечно же, возмущается. Ну, вы поймите правильно, что большинство людей – это не социально активные люди. Они задавлены повседневными заботами. Гвоздь в ботинке важнее мировой революции, говорили в советские времена. Вы понимаете? Поэтому вы социально активен, у вас есть определенная возможность проявлять свои эмоции. Замечательно. Но для большинства людей, извините меня, проблема, как накормить детей, гораздо более актуальна.
Но почему-то в одной точке вот оно все равно сводится. Видите, как вы сказали, что
сводится в одном. Люди задыхаются. Люди задыхаются от того, что беззаконие, несправедливость. Ну, вот очередная информация, что наши олигархи за январь месяц еще увеличили свои очень существенные капиталы.
Они умеют на бирже существовать.
Это тогда, как большинство людей ухудшило свое благосостояние. Ну, несправедливо же.
А вот интересно, возвращаясь к Ельцину, давайте еще 134-21-35. Вы простили Бориса Ельцина, 134-21-36 вы не простили, продолжаете его винить в определенных вещах. Вот... Когда был первый протест 24 января, перед ним предупреждали детей не выходить, значит, была эта кампания, там обвиняли ТикТок, социальные сети, что они призывают детей, вот эта сетевая накрутка пошла, невротическая, и говорили, так вы же дети-то, подростки какие-то, выходите, а вы ж не знаете, как жилось-то тогда. Но проблема в том, как мне представляет Сергей Вячеславович, что люди, в том числе, которые пытались оградить детей, пугая их 90-ми годами через родителей, или даже пугая самих родителей, они, в общем-то, в 90-е годы-то и поднялись. Они стали креатурой 90-х годов. И получается некое лицемерие.
Ну, лицемерие у нас, как говорится, к нему не привыкать. Но я хочу сказать, что самый большой упрек по отношению детей – это то, что у нас все-таки двойные стандарты. Двойные стандарты, заключающиеся в том, что на многие акции детей выводят, детей посылают, создают детские организации, если они проправительственные. А если они не проправительственные, то это уже преступление.
Ну, представляется, что
я считаю, что да. Детям делать на всех этих массовых мероприятиях нечего. Но я задал себе вопрос.
Да.
Я был в 9 классе, когда была Прага, 68-й год. И я помню, как я крайне сильно возмущался тем, что наши войска задавили Пражскую весну. И я подумал, вот если бы я был подростком, школьником, пошел бы я или нет? Для меня это однозначно. Помня себя того, 100% я был бы в первых рядах. Понимаете? Просто это свойство юности, это свойство, ну, скажем так, более обостренное чувство коллективизма, справедливости. Ну, здесь целый букет. Ну, и, впрочем, определенная смелость, самоотверженность.
Ну, а работать-то с этим умеют. Просто, к сожалению, пока получается, очень многие говорили о молодежной политике, о том, есть она, нет ее. Вспоминали, значит, а вот был в Советском Союзе, была пионерия, был комсомол. Но те же самые пионеры и комсомольцы были рады, некоторые из них, да, точно совершенно, развалу Советского Союза.
Да не то, что некоторые.
Они участвовали в развале Советского Союза, давайте так.
Ну, во-первых, давайте скажем так, что к концу уже 80-х и комсомолы, и пионерия вообще превратились в большой...
Эрзац.
В большой, как говорится, мыльный пузырь.
Угу.
Я сам был и пионером, и комсомольцем, причем даже больших функциональных постов там достиг, ну,
да.
Неважно. Я из комсомола ушел в 34 года.
А как же вы тогда говорите, что детям не место в политике? Вы же сами пионером были. А пионеры — это же политика.
Я был председателем совета дружины школы. Это высший пост в школе.
Как тогда вы говорите, что детям не место в политике? Вот это интересно. Как так?
Нельзя детей подставлять под дубинки. Вот здесь уже наступает нравственная ответственность взрослых. Если я... сую свой нос под дубинки, понимая, чем это для меня обернется, а рядом есть ребенок, то надо быть, конечно, сволочью, чтобы сказать, а ну пошел вон отсюда, чтобы тебя здесь и не было. Почему? Одно дело, когда взрослый сознательно идет, и совсем другое дело, когда рядом идет ребенок. Ну, ни в коем случае это недопустимо.
Угу.
Но другое дело, что и дети, они, ну, понимаете, дети идут на баррикады первыми. Это известно во всем мире. И здесь ничего не поделаешь.
Вот, возвращаясь к 90-м годам как раз, с вашей точки зрения, правильная позиция, правильный позыл тех, кто пытается, наверное, из хороших побуждений оградить молодежь, мне кажется, несправедливо называя молокососами, обзывая как-то, а ты еще не работал, не знаешь жизни, ну вот это вот все, пугать 90-ми годами. Ведь, по сути, для многих 90-е годы было, наверное, временем, может быть, надежд каких-то.
Ну, я скажу так, что большинство выступающих, они, извините меня, только родились в 90-е годы, но я имею в виду молодежь. Для них все это, вся эта беднота, вот эта вся неуверенность, вот это крушение всей жизни, оно не существует. Но даже и для более старшего поколения проблема 90-х, она тоже очень своеобразная. Да, 90-е были очень тяжелыми, очень тяжелыми. Ну, что об этом говорить, все это помнят. Но ведь все прекрасно знают, что все сказки про счастливый Советский Союз – это сказки. Когда я сейчас в интернете вижу, как мы хорошо жили, какой золотой век мы потеряли, ну, мне смешно, люди ничего не помнят, что ли? Они что, вообще память им отшибла?
Это говорит комсомолец,
боже мой. Они что, не помнят, какая была ситуация в Советском Союзе? Мы жили под каменными плитами, эти пустые полки, это полное отсутствие свободы и, кстати, отсутствие справедливости в определенной степени. Ну, это уже все, это прошлое, что об этом сейчас говорить?
Подождите, а как же все-таки образование, медицина, вера в светлое будущее?
А я могу вот прям по полочкам сказать.
Давайте.
Образование, да. Действительно, на наш взгляд, было хорошее. Я, будучи студентом, встречался, допустим, с иностранными студентами и удивлялся, что мы знали американскую литературу лучше, чем сами американцы. Но это было, опять-таки, наследием классического образования, которое сложилось в России, то есть в царской России еще. Классическое образование гимназическое.
Которое Крупское потом...
Ну да,
вот
здесь многие постарались, да. Это первое. То есть традиции классического образования сохранялись в Советском Союзе, по крайней мере, до конца 70-х годов. Это первое. Ну и нужно сказать, что и авторитет учителя, еще наследуемый практически с царских времен, был достаточно высокий. Учитель был уважаемый человек. Независимо ни от чего, хотя уже началось рушиться это. Что касается медицины, что медицина была доступной, медицина была хорошей, но она была невысокотехнологичной. Я уже теперь говорю как человек, имеющий к этому отношение. То есть, конечно же, пенициллин был. Врачи талантливые были, тот же Федоров, Елизаров и так далее. Но уже высокотехнологическая помощь уже была недоступна. Операции на сердце и прочее делали на Западе, не у нас. Это второй момент, что касается медицины. Ну, кстати, это продолжается и сейчас. Вот эти все объявления, что ребенку нужна помощь, за граница может нам помочь. Теперь, что касается качества жизни. Я в свое время в одной из книжек назвал Советский Союз царством счастливой нищеты. Все были равные. Вот, понимаете, по уровню дохода, в общем-то, разница была... Даже по уровню доходов был большой, разница большая. Ну, например, инженер получал 120 в середине 80-х, а шахтер получал 6, 7, 8 тысяч. Если сравнить жизнь молодого специалиста на 120 и шахтера где-нибудь в Прокопьевске, то у шахтера уровень жизни был ниже.
Ну, вы сами, вот, подводя итоги перед голосованием, вы были как бы... Приветствовали развал Советского Союза?
Конечно, обоими руками. Обоими руками. Это был человеконенавистнический режим. Сейчас об этом забывают. Но я не устаю повторять. Иллюзия, что мы жили в царстве счастья.
А мы не наследники Советского Союза сейчас?
Наследники. Куда же мы делись? Мы наследники всего. Мы и Петра наследники, Николая Палкина, и Советского Союза, и Берии. Мы все наследники.
Итоги голосования какие? 14% сказали, что они простили Бориса Ельцина, а 85% сказали, что так и не простили.
как говорится, глаз народа, глаз истины, глаз Бога. Но я хочу сказать, мы судим с сегодняшнего дня.
15.30 новости. У нас Сергей Калашников, депутат Государственной Думы. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Сергей Калашников с нами, первый зампред комитета Госдумы по эконом-политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Про молодежь давайте продолжим. Что вы сами вкладываете в понятие молодежной политики и какой она должна быть с точки зрения государства?
Сколько я себя в сознательном состоянии помню, так, еще с советских времен, идет разговор о принятии закона о молодежной политике. И в Думах, в первой, начиная с первой, это постоянно муссировалось, и в Верховном Совете. И вот сейчас принят этот закон. Вопрос, может ли быть какая-то особая политика по отношению молодежи? Молодежь такая же часть народа, чем активная часть. Я считаю, что никаких специальных политик здесь не должно быть. Должна быть политика поддержки молодежи.
Ну, у нас есть, но про талантливые в основном, как говорят.
Да вы знаете, это хорошо, это замечательно, только я думаю, что это все-таки опять какие-то, знаете, такие очень ограниченные формы. Вот я сам заканчивал спецкласс, не спецшколу, а спецкласс, физико-математический. И действительно, там был какой-то минимальный отбор внутри нормальной школы. Но самое главное, усиленное было преподавание. И такие спецшколы и спецклассы существовали по всей территории. Были соответствующие олимпиады и прочее. Олимпиады есть и сейчас, условно говоря. Так. Но нет специальных форм обучения. Можно собрать в одну точку действительно талантливых людей. Но наша-то ведь задача не олимпийских чемпионов формировать, а максимальное занятие всеми видами спорта, и чтобы была база. Я считаю, что это правильно, это здорово, и хорошо бы вкладывать сюда побольше денег. Но здесь идеология. Идеология поддержки молодежи, чтобы ей легче было вступать в жизнь. И идеология непонятных, ну, скажем так, условий для них. Условия ведь дополнительные не создаются, декларируются. И здесь у меня, конечно, большое сомнение по поводу этого действенности этого закона о молодежи.
По поводу денег, вот интересно, вы спорт привели в пример. Позавчера буквально Счетная палата выдала анализ потраченных денег Министерством спорта на развитие спорта, на вот эту программу доступности спорта. 250 миллиардов рублей за 3 года, что ли, что-то такое. И сказали, что неэффективно потратили. Денег много, а почему так? Ну, то есть не знают, как тратить. Не знают, куда, или не знают, что в конечном итоге хотят получить.
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь целый букет причин. Но главная причина, грубо говоря, массовая физкультура, не спорт даже, да, а массовая физкультура, хоккейная коробка во дворе, которая заливается управляющей, допустим, компанией сейчас. Раньше ТАЖЭК был государственный, а сейчас управляющая компания, которая не хочет тратить на это деньги. Это различного рода площадки типа турника, там, шведской лестницы или что, при каждом дворе и способны обеспечить каждый подъезд. Это не показатель. Так. Да, люди что-то делают, местная власть что-то делает. Вот я могу сказать, например, что в Брянской области очень много в этом направлении делается, потому что у губернатора такая установка. Но для того же Минспорта это не показатель. Вот участие в крупных соревнованиях международных – это да. А это все как бы рутина, и она спущена на низ, а внизу денег нет. А механизмов, скажем так, федеральной конкретной программы передачи денег, я подчеркиваю, не программы, когда обозначается задача, а передачи денег на уровень муниципалитета, просто механизма не существует.
Ну вот, пожалуйста, мы сейчас текущую ситуацию критикуем, вы критикуете Советский Союз, но при этом программа была, а что бы не позаимствовать?
Нет,
ну,
извините меня, когда я критикую Советский Союз, я не говорю, что там ничего хорошего не было. Я же еще раз подчеркиваю, это государство счастливой нищеты. Я гарантирую за ту власть, которая была в Советском Союзе. Я, кстати, оговорился, сказал, что я обоими руками за развал Советского Союза. Это я оговорился, ничего подобного. Я за то, что та человеконенавистническая власть была устранена. Ну, а то, что Советский Союз распался, на мой взгляд, это большая проблема. Я здесь с президентом абсолютно согласен, что это одна из больших геополитических трагедий мира.
А режим в смысле человеконенавистнический какой? Конца...
Большевиков, коммунистов.
А, большевиков, коммунистов.
Конечно.
Так, ну, они же создали эту страну, то есть
правильно.
Я не очень понимаю.
Ну, создали здесь... не они. Царская Россия была даже и поболее, чем Советский Союз.
Угу. Так.
Польша, Финляндия.
Ну, то есть, как бы, сама страна хороша, но те, кто ее управлял, нет.
Понимаете, я согласен с тезисом, который был провозглашен Леонидом Ильичем Брежневым, что была создана единая общность, советский народ. Мы были действительно едины, это раз. Во-вторых, не надо забывать, что Россия, царская Россия и Советский Союз занимали естественную ландшафтную экономическую геополитическую чашу. Угу. Она и сейчас, та же самая чаша существует, хотя уровень интеграции совсем другой. Но никуда Прибалтика не может с своими рынками быть ориентирована, как внутрь России и с Россией.
Понятно.
Точно так же про Среднюю Азию.
Тогда другой вариант. Реинкарнация Советского Союза путем, например, создания Евразэс, путем создания Таможенного Союза. Ну, то есть создание некой общности не на идеологической почве, а на экономической. Будущее у этого есть в условиях конфронтации с Западом?
Я думаю, будущее есть. Весь мир объединяется, даже Европа со всеми ее разнонаправленными векторами объединилась. Безусловно, в мире существует определенный тренд на объединение. И это объединение на уровне, на принципах, конечно, экономической выгоды. Но я думаю, что на сегодняшний день настолько сильны взаимные обиды, неприятия, что это процесс очень нескорый. Ну, вы знаете, вспоминаю ленинскую фразу, чтобы объединиться, нужно разъединиться. Вот я думаю, что мы сейчас находимся как раз в стадии разъединения.
То есть
чтобы
про...
потом объединиться.
Опять же, на идеологической или на экономической почве?
Нет, мы, конечно, разъединение происходит на идеологической, эмоциональной почве.
То есть развал Советского Союза
продолжается. Объединение идет на экономической.
Ну, а кого с кем тогда? Представлялось просто, когда западные страны начали вводить санкции, мы начали вводить контрсанкции, мы начали искать, а где бы другое? Ну, вот на Китай обратили внимание, где другие варианты искать? И там тоже как-то ни шатка, ни валка. И вот получается, что Россия как будто бы балансирует в ожидании. Либо те откроются, либо эти пригласят.
Россия балансирует на кончике иголки, с определением, а вообще, что она на сегодняшний день в большом мире.
Представляет из себя,
и каковы ее задачи и цели. Ну, вы понимаете, конечно, политики могут говорить, что наше все Китай, и мы с Китаем навсегда.
Ну да.
Да,
но так не
получится. Но большинство народа прекрасно понимает, что Китай – это не тот партнер, где мы можем существовать на сегодняшний день на равных. И даже в таком стратегическом партнерстве. Китай – это совершенно однозначно имеющие цели, среди которых в том числе и определенная экономическая, политическая, какая угодно, экспансия. И экспансии такой, предметом этой экспансии является прежде всего Российская Сибирь. Спросите жителей Приморья, как китайцы относятся к Приморью и как они его осваивают.
Ну, это понятно.
Да. Поэтому, вы понимаете, Китай – это явно не стратегическое направление. Да, сегодня это единственный, кто у нас остался. Да и то, не забывая о своих интересах, я имею в виду китайцев.
Вы говорите про экономическую, хорошо, базис, с помощью которого можно будет с холодной головой объединиться. Вот, кто-то называет это Советский Союз 2.0, кто-то еще как-то называет, неважно. Но здесь, скажем так, политика же какая-то должна быть. Критикуют политику Российской Федерации по отношению к бывшим советским республикам, потому что она зиждется на чем? Либо мы вкладываемся в одного в надежде, что он договорится со своими олигархами местными, либо же, соответственно, мы что делаем? Мы покупаем лояльность, давая безвозвратные кредиты, строя какие-то электростанции, прощая долги, в конце концов. То есть как таковой политики, как такового целеполагания, его, видимо, нету.
Вот это вот стремление во внешней политике купить любовь за деньги, ну, понятно, не предполагает настоящей любви, скажет, как и во всех других сферах.
А Штаты как делают, скажет? То же самое?
Штаты и Китай, да, которые на сегодняшний день являются основными, ну, скажем так, спонсорами самых различных стран. Я специально употребляю слово «спонсор», а не «инвесторы». Угу. Инвестиции – это тоже обременено определенным спонсорством. Они могут за счет финансовых своих вкладов решать какие-то глобальные политические задачи. Ну, например, кто сейчас больше всего делает в Африке?
Китай.
Но Китай завоевывает в Африке определенные геополитические позиции.
Ну, как завоевывает? Им все равно, кто руководит то или иное государством, просто деньги вкладывает, дайте нам территорию разрабатывать.
Нет, они привязывают те или иные страны в качестве своих инфраструктурных элементов к своей экономике. Угу. Их не интересует в полной мере рынок Африки. Ну, какой там рынок при их бедноте? Хотя тоже имеет определенное значение. Их интересует, чтобы Африка, это мощнейший ресурсная земля, стала под их доминантой, под их контролем. И они это успешно, кстати, делают.
Ну, а мы же можем тоже. Что нам
мешает? А мы не можем. Почему? Потому, по одной простой причине, что мы не знаем, а насколько нам на сегодняшний день, скажем так, с ориентацией на 50, на 100 лет, нужна Африка. Сегодня она нам действительно не очень нужна. Китайцы ведь работают не на сегодняшний день. Китайцы работают на завтрашний день.
Мы работаем тактически.
Вот, понимаете, получается, в чем мышление китайца и русского? Ну, я просто привожу такой, ну, скажем, этнографический момент. Интервалом планирования своей жизни. Вот нормальный человек в России планирует с момента, ну, то есть с данного момента до конца смерти. Будет его смерть, и он все кончится. В лучшем случае что-то оставить детям, ну, или как-то их обеспечить. Китайцы же планируют на гораздо более большой промежуток времени. На семью, как на поколение, на целые поколения, на смену поколений, угу, и так далее. Вот и все. В России нет одного и в экономике, и в политике. Это целеполагание.
А кто должен формировать цели? Вот
конечно,
вы
депутат Госдумы.
Вот, вы же часть государства. Да? Вы же часть государства. У Думы получается формировать эти цели или нет? Или Дума придаток правительства, не, факту?
Ну, Дума стопроцентный придаток правительства. В ней есть партия власти, ну, которую возглавляет вчерашний премьер. О каком, скажем так, о какой самостоятельности можно говорить в Думе? Да, оппозиционные партии выступают, говорят, критикуют, вносят законы. Законы не принимаются, критика мимо ушей проскакивает, никак на нашу повседневную жизнь это не оказывает влияния. Дума как институт, причем очень важный институт не просто демократии, а просто более глубокой проработки решений. Ведь понятно, что любой может ошибаться, в том числе и правительство. Кто правительство поправит, если оно ошибается? Дума, к сожалению, этого лишена.
Лишена почему? Потому что лояльность в обмен на профессионализм или что?
Ну вот вы знаете, я во многих парламентах, которые из своей среды, ну правящая, не правящая партия, а, например, коалиция, неважно, есть какое-то большинство, например, во французском парламенте.
Так.
Они из своей среды назначают правительство. То есть правительство и партия едины, они под одной, на одной платформе. Это во многих странах. И я спрашивал, а вот вы противостоите, бывают ситуации, когда вы противостоите своему же правительству, угу, когда вы с ним спорят? Мне говорят, по каждому случаю мы спорим. Бюджет – это вообще поле битвы. То есть это не битва нанайских мальчиков. Это просто понимание, что точка зрения определяется точкой сидения. Угу. Правительство работает на короткую дистанцию сегодняшних проблем. Парламент должен работать на более длительную дистанцию, причем даже неограниченную сроком одних депутатов. Понимаете, ну должна быть перспектива. На этой связке всегда возникают противоречия. У нас ситуация абсолютно жесткая. У нас ведь партия власти не голосует по-разному. Попробуй там проголосуй. В следующий раз
Думу не возьмут. Партийная дисциплина, конечно.
Партийная дисциплина, когда партия и правительство едино, аннулирует парламент как таковой, его уже нету.
Почему тогда, ну, как вы себе объясняете, хорошо, не получается ли, что оппозиционной партии, системная, да, оппозиция, так называют, ведет себя, ну, скажем так, довольно аморфно, не привлекая больше сторонников, не завоевывая, например, больше голосов на выборах, или просто, в общем, стандартный ответ, а и так все понятно, как это происходит?
Нет, ну, я не согласен с тем, что оппозиционные партии не заинтересованы в расширении своей электоральной базы и формировании сторонников.
Просто кто-то чем, говорит, что да. Я
чем мощнее база, так, тем больше соответствующая партия обладает определенным влиянием.
И больше ответственности.
Вопрос
тогда
влиянием
получается.
На что? Ну, насчет ответственности. Вы понимаете, это же очень удобная позиция. А что мы можем сделать?
Конечно.
Вот я приведу пример «Справедливой России». Они много хороших законов вносят. Ну. Никто, естественно, ничто не принимается. При этом они говорят, ну мы же кукарекали, но там не расцвело.
Так, но вы
мы же
тоже
вносили, но не приняли.
Да.
Значит, мы ни в чем не виноваты. Мы-то старались, а то, что от этого старания на самом деле ничего не происходит, это уже их не волнует.
Так это тогда проблема не только «Справедливой России», это, наверное, проблема и КПРФ, совершенно, и ЛДПР, которые
совершенно верно. Но партии демонстрируют свою активность, и тут им тут не отнять.
Я где-то недавно прочитала такую мысль, что, в общем-то, почему у нас так сложилась ситуация с правящими силами и с оппозиционными силами. Потому что кто-то как раз привел в пример выборы 96-го года, вот, которые до сих пор считают неоднозначными, что вот победил же как будто бы Геннадий Зюганов, а потом в последний момент, в общем-то, как будто бы отказался. Опять же, как будто бы. То есть в оппозиции быть гораздо удобнее, чем, значит, быть в оппозиции, имея какую-то силу политическую,
ну,
имея,
знаете,
ответственность какую-то.
Я тоже эту байку, которую широко пропагандируют различного рода политологи, слышал. Я принимал достаточно активное участие во всех этих мероприятиях, угу, и могу сказать, не с точки зрения выборов президента в 96-м году, а с точки зрения состояния российского общества, коммунисты не имели шанса на доверие народа. Большинство людей голосовало за коммунистов в противовес тому же Борису Николаевичу Ельцину.
Ну да,
да, да. То есть люди были подавлены той плохой ситуации, которая складывалась по жизни, и, конечно, хотели не возврата в социализм, в Советский Союз, а хотели просто, чтобы был наведен порядок, и то хорошее, что было в Советском Союзе, вернулось. Но это никак не связывалось с коммунистической партией. Просто они в то время, вот как сейчас Навальный, олицетворяли некую тенденцию в обществе. Вы знаете, ведь ситуация, ведь, если говорить о будущих выборах, именно потому, что не то, что многие считают Навального гением управления и надеждой России, а многие за него выступают именно как антитеза тому, что есть сейчас.
То есть вы считаете, что какое-то повторение есть, был КПРФ и был Ельцин, поэтому Ельцин? А сейчас, по сути, ну, как назвать, в связи с тем, что из себя представляет оппозиционное поле, поэтому, значит, Навальный в себе саккумулировал, вот, я не знаю, там, общий протест или общее какое-то недовольство.
Это на сегодняшний день. Это на сегодняшний день. Я думаю, когда протест начнет развиваться и шириться, появятся новые самоотверженные лидеры. И они уже сейчас есть. Другое дело, что они...
А программа-то есть? Программа, все
да
бьется
программу
всегда.
Никто не читает. На выборы, на митинги идут под лозунгами. Но дело даже не в этом. Есть определенный настрой у общества.
Так.
И этот настрой или эти ожидания, кто-то предлагает их реализовать, а кто-то нет. Вот вы понимаете, ну, хороший лозунг, принцип справедливости. Мы понимаем, что...
Каждый по-своему понимает, да, очень удобный лозунг для выборов с точки зрения
даже
пиара.
Даже еще Аристотель говорил, что справедливость – это вещь априорная, а не апостериорная. Что это значит? Правы те, кто говорят всем поровну, угу, и правы те, кто говорят, что всем по заслугам. Это две разные справедливости. Теоретически справедливость может существовать только в данном конкретной точке.
Так.
Но для людей эмоционально... Справедливость – это совершенно несколько иное понятие. Это ответ на вопрос, почему я живу так плохо, а другие, особо не замеченные в гениальности и тяжелой работе, купаются в золоте. для людей переформулируется-то эта проблема вот таким образом.
Ну и получается, почему опять же пугают 90-ми годами безденежьем, мраком беспросветным? Потому что, а вот на эмоциях придет, вы поддержите на эмоциях, а что вам человек предложит? А он будет делать все то же самое, в чем вы сейчас вините, значит, действующую власть.
Люди не хотят развернутой программы 500 дней. Люди этого не хотят. Люди хотят, чтобы им сказали, если, и, в общем-то, все политики так и говорят, если выберете меня, то через год
не будет вы этого,
будете тогда жить лучше там, в том-то, там. Как это будет достигнуто? Люди верят политикам. Но, понимаете, приходит момент, когда люди перестают верить. Ну, например, было сказано, каких мы гигантских успехов в начале, скажем так, после 2010 года, каких мы гигантских успехов в экономике и в жизни, и в доходах достигнем, ну, допустим, к 2020 году. На поверку оказалось, что мы очень сильно упали, в том числе и в доходах населения, примерно на 10%, начиная с 2014 года. Доходы населения упали. Естественно, у людей возникает вопрос – когда нам сейчас обещают к 30-му году точно все станет лучше, люди говорят, ну, извините, вы за 10 лет ничего не сделали, почему вы сделаете еще за 10 лет? Сколько же можно ждать? Так возникает запрос на других людей, которые тоже будут обещать.
А другие что-нибудь предлагают? Вот, опять только обещают.
Люди, конечно, все партии говорят, выберите меня, я птица счастья завтрашнего дня. Я вам все сделаю хорошо. Другое дело, что все-таки люди понимают, на базе чего это делать. Вот если это на базе прогрессивной налоговой шкалы, это люди понимают. А плоская шкала – это вообще-то оскорбление людей. Вот это первое.
Так.
И она экономически неоправдана, кстати, сколько бы ни рассказывали. То, что люди, работающие на предприятии, особенно бизнес, понимают, что без дешевых кредитов, даже на оборотные средства, бизнесом заниматься нельзя, это люди понимают. То, что сложилась ситуация, как только ты поднялся в бизнесе, пришли силовики и отобрали, люди понимают, и хотелось, чтобы этого не было. Люди хотят честного суда, ну, самое простое, просто честного суда. Люди хотят, чтобы существовало многообразие мнений. Да, каждый дурак будет рассказывать всякую чушь, люди хотят сопоставлять чушь разную и делать свои разумные выводы.
А им будут говорить, а где вы видели нечестный суд? Покажите!
Ой, вот тут можно поймать любого человека на улице и спросить, у нас честный суд? Он скажет, честный. А можешь привести примеры нечестного суда? И он тут же, сам не обращаясь в суд, расскажет 101, скажем так, 101 пример исключительно из формальной прессы, радио, телевидения. Да мы каждый день читаем, очередной судья проворовался, очередной судья на договорах пишет всякие матерные слова, справедливости никакой нет, кто-то, у кого-то в комнате там нашли кучу денег, ну и так далее.
Так, значит, про плоскую шкалу, снижайте налоговую нагрузку. И, в общем-то, наоборот, надо не прогрессивную шкалу вводить, а именно плоскую. Вот прогрессивную уже ввели, это вариант по поводу детей? За счет прогрессивной шкалы лечить детей. Почему вы так вздыхаете?
Ну, потому что, понимаете, это очередной такой популистско-пропагандистский крючок. Плоская шкала, когда и миллиардер, и человек, получающий 15 тысяч зарплаты, платят одинаково 13%, это, извините меня, ну, оскорбление. Мы одной рукой пытаемся помогать самым бедным, бедность растет, а с другой стороны еще и налоги с них берем. Ну, давайте мы до определенного уровня отменим налоги, я с этим согласен. Но с остальных-то чем больше получаешь, тем больше плати. Ты живешь в обществе и должен обеспечивать общество. Общество тебе создало эти условия. Это такая дискуссия. Угу. Теперь, что касается направления на лечение детей, орфанных заболеваний, да, детей за счет налогов на богатых. Ну, во-первых, коротко, это бюджет, это общий мешок.
Так.
Вот этот принцип будет реализован только в том случае, если при внесении бюджета, а, кстати, мы уже приняли бюджет с этой ставкой, Если при внесении бюджета скажет, вот наш прогноз, что мы вот столько соберем налогов. Кстати, это прогноз, это никогда не норма, всякое может быть. Так. И мы на эту прогнозную цифру финансируем по такой-то статье, Минздрав и так далее. Но этого же не делается, это же общий котел, это фраза.
Сергей Калашников был с нами, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Сергей Вячеславович, ждем вас снова. Спасибо, что пришли. Далее новости, потом Юрий Буткин. С вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.